сейчас-то мы заживем по-настоящему в райском мире. Мы все войдем в эту Европу, богатую, красивую, белую и свободную, и все будет замечательно. И очень быстро оказалось, что это же все мираж. Сегодня Европа отказывается от самой себя. Как бы это ни странно звучало, и немецкий нацизм, и итальянский фашизм, и все прочие подобные движения в глубине своей европейские.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я обычно разговариваю с людьми культуры, о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. «Вавилон. Москва» – парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва. Точка сборки подкаста». Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы или с людьми разного ее гражданства. Сегодня будет интервью с философом Аркадием Неделем, полиглотом, преподавателем итальянского университета Ка' Фоскари и Института философии Российской академии наук. Аркадий написал свой вариант ответа на манифест Константина Богомолова и во многом согласен с режиссером. Прежде всего потому, что похожим образом, думал и писал 7 лет назад. Разница в том, что Аркадий больше 20 лет работает во Франции и в Италии. Меня, признаться, сначала поразила волна откликов на статью Константина Богомолова об очередном закате Европы, а потом я поняла, что, оказывается, вопросы отношения с Европой волнуют не только МИД и Сергея Лаврова, но и массу людей. И вот, Аркадий, и вы тоже со статьей, которая начинается с упоминания Константина Богомолова. Как так вышло?
Когда я прочитал так называемый манифест Константина, я подумал, что это дежавю. Но дежавю не у Владимира Соловьева и не у там Достоевского. Это дежавю у меня. Потому что я об этом писал еще лет 7-8 назад. Все, что он описывает, в целом, вот прям вот хочется прям поставить четверку с плюсом. Молодец. Режиссерская интуиция его не подвела. Хотя самая большая проблема у Константина заключается в том, что он верно угадал, но совершенно неправильно описал. Настоящая подлинная причина вот этого текста богомоловского заключается в том, что он просто хочет финансирования, которое у него отрезали. Но мне показалось, в этом есть искренний такой вот жест, и поэтому я отреагировал. Но я, грубо говоря, захотел вот как-то выступить в роли такого, что ли, ну, суфлера, да, подсказать, вот, собственно говоря, и сказать, что, ну, как нужно описывать?
Аркадий, ну давайте мы все-таки скажем для тех, кто нас слушает, что в отличие от режиссера Богомолова, который наезжал в Европу, да, и ненадолго, вы в ней работаете.
Я в ней работал.
Годами.
Я в ней работал больше 20 лет. Я знаю действительно этот механизм, да, эту штуку под названием Европа, изнутри, как я написал, анатомически. В отличие от Богомолова, который знает ее по романам, фильмам и туристическим поездкам. Моя задача была немножко подправить, срежиссировать режиссера.
Если я правильно понимаю, вас обоих не устраивает, ну, такой, что ли, чрезмерный европейский контроль, чрезмерная европейская бюрократизация, чрезмерный диктат гражданам от государства, что им нужно делать. Я верно
понимаю? Это абсолютно точно. Вот я вот просто к этому я добавлю. У меня недавно один мой знакомый мне задал вопрос, а что он говорит? Гитлеровская Германия, Муссолинивская Италия и прочее, прочее. Это разве не был настоящим концом Европы? Вот когда Европа закончится, а то, что происходит сейчас, это вообще детский лебедь, песочница по сравнению с тем, что было. С одной стороны, верно. Но структурная ошибка в подобном рассуждении следующая. Как бы это ни странно звучало, и немецкий нацизм, и итальянский фашизм, и все прочие подобные движения – в глубине своей европейские.
А можно вопрос?
Да.
А коммунизм тогда европейское явление?
Безусловно. Коммунизм точно такое же европейское явление, потому что его придумал не Ленин, как мы знаем, и даже не Маркс. Маркс его сделал из него религию. В этом смысле Россия это такой полигон, где тот коммунизм был, так сказать, вот просто применен на практике. Но радикальное различие с сегодняшней Европой по сравнению с тем, что было вот в 30-х годах, заключается в том, что сегодня Европа отказывается от самой себя. То есть фундаментально отказывается. Через так называемую политическую корректность, через массовую гигантскую миграцию, которую она просто физически не может выдержать.
Может быть, это просто самоуверенность.
Великолепное слово, Лена. Из-за самоуверенности погибла классическая Греция. Они были слишком убеждены в том, что они гениальны. И что они могут все. Оказалось, что не так. Да, значит, отказ от себя, бюрократизация, наступление на всяческие свободы. Вы не можете сегодня быть и близко свободным, выразить какое-то свободное мнение в Европе публично.
Это при том, что речь идет о мультикультурализме, о защите прав любых меньшинств. То есть вроде бы, даже с бюрократической точки зрения, с административной точки зрения, сфера интересов людей разных групп все время расширяется. Как это соотносится с тем, что вы говорите с гиперконтрольностью?
Это как сказать, вот так называемые меньшинства и еще какие-то там, сказать, вот другие группы людей, которые в общем и целом никакой социальной роли не играют. Это такие маленькие локальности, понимаете? Вот там им, опять же, с государственной подачи сказали, вы можете защищать свои права, вы можете открыто быть
ЛГБТ,
вы можете быть там еще кем-то, вы можете выражать то, что вы любитель секса под водой, на крыле самолета, или вам нравится менять свой пол, гендер, да. Но при всем при этом большинство людей, которые все-таки этим не занимаются, да, им запрещено высказывать мнение и какое бы то ни было критическое суждение по этому поводу. Ну, попробуйте да. сегодня сказать, что все-таки в каком-нибудь там, не знаю, Гавре или Марселе, или в каком-нибудь французском городке строить пятую мечеть, ну, вам все-таки кажется, что это не совсем все-таки правильно, например, распределение денег, а лучше построить, скажем, школу или больницу. Вас мгновенно обвинят в исламофобии, в фашизме и в немультикультурализме. Это огромное количество людей, которые на этом погорело, и которые на этом потеряли из-за этого работу, деньги, престиж, рукопожатность и прочее, прочее, прочее.
Все-таки вы говорите о группе влиятельных интеллектуалов. Вот я сейчас буду выступать с точки зрения новой этики, МИТУ и так далее, и так далее. Это люди, которых слышно. Вот, Аркадий, давайте согласимся, что мы с вами, белые цисгендерные люди, которых отлично слышно, при том, что у нас нет власти как таковой. Да? У нас с вами нет экономической власти, нет политической власти, но мы разговариваем в эфире, мы публикуемся, вы как философ, я как литератор. То есть речь идет о людях, у которых есть голос. Правда?
Да.
Вот вы говорите, что ограничивают в правах людей, у которых есть голос. Вот это уточнение
да.
я хотела
совершенно
бы
верно, сделать. Совершенно верно. Мы с вами публичные люди. У нас есть возможность выхода в публичные такие, ну, большие, скажем, условно, медиа. И у нас есть определенный там кредит доверия, у нас есть своя публика и так далее. Но не забывайте, что мы живем в эпоху того же Фейсбука. Да? Сегодня любой человек... самый, ну, в кавычках, незначительный, может оставить свой комментарий и у себя в Фейсбуке или в Фейсбуке своего приятеля написать о том, что он с чем-то не согласен. Что, например, ему кажется, что трансгендерная женщина не совсем женщина, или строить там очередную пятую мечеть в городе не очень хорошо, или такое количество вот, мигрантов из Ближнего Востока кажется не совсем адекватно, потому что Франция просто, там, если говорить о Франции, просто физически не может это, экономически это выдержать, и прочее, прочее. Вот на завтра, если он такой коммент оставит, очень много шансов того, что он либо будет уволен с работы, либо подвергнется штрафу. В самом лучшем случае его просто этот комментарий сам же Facebook удалит.
Аркадий, я вам тут отвечу таким образом, что Даша Сиренко, которая устроила цепочку любовной поддержки там, значит, вот в адрес Юлии Навальной,
да.
пришло какое-то бешеное количество хейтерских комментов от мужского сообщества, которое реально существует в России, и несмотря на усилия как-то этих людей привлечь к ответственности, ничего с ним не происходит.
Слушайте, плохо.
Понимаете? То есть
плохо.
Я о чем? Я о том, что у нас бесконечно разная оптика. Я понимаю, почему вы об этом говорите, потому что вы ситуацию знаете изнутри. Я имею в виду европейскую ситуацию знаете изнутри. А когда человек, который, в общем-то, знаком только с русским опытом, начинает сознанием дела как бы рассказывать нам о событиях в Европе, мне кажется, это, в общем, ну, по крайней мере,
неадекватно.
Ну, неадекватно, да, нерелевантно.
Совершенно правы.
Знаете, вот, у меня вот какой вопрос. Прямо по горячим точкам выступления и Константина Богомолова, и вашим. Моя претензия состоит в комменте, который обычно пишут: «А чё Гитлер-то? Чё Гитлер?» Понимаете, да? То есть вы пишете о том, что этот новый контроль, это, как пишет Богомолов, это новый рейх. Угу. Вы тоже говорите о том, что это некая форма фашизации. Это не too much, это не перебор. Всё-таки за словами «фашизм» стоит Муссолини, за словом «нацизм» стоит Гитлер. И, в общем, это люди, связанные с очень конкретными, очень страшными преступлениями. И когда мы маркируем это как нацизм, фашизм и так далее, это все-таки, мне кажется, риторическое преувеличение.
Не совсем. Смотрите, я уже лет, наверное, 7-8 настаиваю на термине «новый фашизм». Разумеется, я не сравниваю это с 30-ми годами, Гитлером и с Муссолини немножко сложнее, но если брать Германию, да... Речь идет о новом фашизме. Дело в том, что, понимаете, сегодня вот те методы политического террора, которые были в ходу в 30-х годах в той же Германии, просто невозможны. Сегодня нельзя выйти и расстрелять на улице там какое-то огромное количество людей. Нельзя сегодня устроить, я так надеюсь, по крайней мере, хрустальную ночь. Нельзя построить новый Дахау и отправить туда всех, кто не согласен там с чем-то. Да? Значит, сегодня просто это невозможно, в силу того, что мир изменился. Ну, другой мир по сравнению с 30-ми годами. Но уверяю вас, что степень террористичности, политической террористичности власти по отношению к условно своему народу не поменялся. Поменялись, разумеется, методы. Сегодня, когда мы все находимся, как в паноптикуме Бентама, под абсолютным контролем, когда наши телефоны, наши смс, каждый наш шаг абсолютно можно вывести на экран и узнать, где мы были в конкретную минуту, в конкретный день, с кем мы говорили и о чем, Дахау не нужен. Понимаете? Потому что сегодня вас достаточно просто отключить от социальных сетей, забрать у вас ваш мобильный телефон и заморозить ваш счет в банке, и вас нету.
Я только хотел сказать, это тот метод, который в России прекрасным образом используется для оппозиционеров. Он отключает счета.
Везде? Везде. А санкции, скажем, санкции против там, каких-то людей, на которых наложены американские санкции, то же самое. Там миллиарды, они замораживаются, и человек был миллиардером.
Но, может быть, он все-таки, будучи миллиардером, совершал какие-то политические или военные действия, которые требовалось остановить?
Ну, возможно и так, а возможно и нет. Да? Например, он не понравился по каким-то причинам людям, которые эти санкции могут наложить или отменить. Конечно, но методы в общем и целом одинаковые. Я сейчас говорю о мировой, конечно,
смотрите,
ситуации.
Вот вы говорите, я понимаю, о чем. Мы вообще обсуждаем, как мне кажется, мы должны обсуждать вообще-то послевоенную историю. И вы, и Богомолов отсылаетесь к ней. Только Богомолов в своем таком метафорическом как бы ключе, вы в более конкретном, вы говорите о том, что нынешнее состояние Европы, это, в общем-то, в определенной степени есть результат мероприятий, принятых против фашизма, против всей этой системы агрессии, подавления и вообще катастрофы европейской, которая случилась. Но с определенного времени, и вы называете это время, это середина 70-х, эта история превращается в свою противоположность.
Да.
Вот почему вы говорите именно об этом времени? Что там происходит? Я могу вспомнить только одно символическое событие, которое тогда было позитивным, а сейчас нами бы уже трактовалось как амбивалентное. Я имею в виду коленопреклонение Вилли Бранта перед жертвами Холокоста в Польше. Да? Тут же мне приходит на ум коленопреклонение этого года, уже совершенно другого порядка. То есть история повторяется в виде фарса.
Да, это великолепная аналогия. Если хотите, можно начать из Вилли Бранта. Вот действительно, да, в политике он, в философии, там, пускай будет какой-нибудь поздний Делёз или там Ролан Барт, в Америке зрелый Хомский, Гарольд Блум, в Канаде мой любимый Нортруп Фрай. Интересно, совпало, вот как-то совпало. Середина, конец 70-х годов, даже, скорее всего, середина, это адьё Европы. Возможно, это какой-то момент исчерпанности. И момент, когда Европа вдруг почувствовала, что ей больше нечего предложить в плане креатива. Потому что даже, смотрите, как бы мы ни хотели, не хотели, немецкий нацизм был креативом. Итальянский фашизм был креативом.
Вот, чтобы нас правильно понимали, это внеэтическая позиция.
Разумеется. Речь не идет об оценочном
суждении. Об оправдании, да.
Безусловно. Речь идет исключительно о факте. Пришла какая-то группа людей, предложила новую идеологию, идеология соблазнила миллионы людей.
И более того, подтолкнула их к активным действиям.
И подтолкнула их к активным действиям. Об этом идет речь. И вот к середине 70-х годов, кстати говоря, в это же примерно время Леотар говорит о конце большого нарратива, да, Жан-Франсуа Леотар, французский философ, публикует книгу, где об этом пишет, что вот большой нарратив, да, соответственно, это что-то небольшая идеология, большая идея просто заканчивается. И это был, наверное, правильный такой схваченный диагноз, потому что вот все. В политике такая же ситуация. Смотрите, Билли Брандт, да. Ну хорошо, с какими-то натяжками можно говорить, что вот, ну, Франсуа Миттеран был таким тоже человеком из больших политических нарративов, да, который вот что-то такое вот пусть не революционное, но тем не менее он последний во французской современной политике, который инкарнировал собой вот идею французской монархии. Потому что французскую монархию никто не отменял, как ее никто не отменял и в России. Это две монархические страны, и сегодня они точно так же живут по монархическим признакам.
Которые только притворяются порой видоизмененными.
Разумеется, да. Но после вот начался какое-то вот действительно дробление политическое, и идеологическое, и все угодно философское, и все прочее. И вот в какой-то момент, чтобы заполнить эту лакуну отсутствия большой идеи, да, начинается процесс самонегации, самоуничтожения Европы. То есть, условно, Европа становится в позу мальчика для битья или девочки. Говорит о том, что она во всем виновата. Она виновата перед бывшими колониями, она виновата перед африканцами, она виновата перед людьми из Ближнего Востока, она виновата перед всеми за вот те страшные злодеяния, которые она делала. Сюда же мы можем прибавить немецкий комплекс вины, который вот только в последнее время как-то начал немножко вот, да, как-то вот, ну что ли, гаснуть, а также, в общем...
Ну, потому что в свое время Алейда Асман и муж ее сообщили немецким интеллектуалам, что постоянная провокация травмы не ведет к излечению. И что к этому... Извините, я шучу, но это если говорить о философских идеях и развитиях. И если бы с нами, допустим, сидели люди, которые знают современное состояние немецкого общества, они бы сказали, что больше всего немцы хотят отдыхать. Они не хотят больше не быть флагманом Европы, не быть главной страной Евросоюза, они уже хотят расслабиться и отдыхать.
Лена, верно.
Как, возможно, французы хотят того же самого.
Да, вообще, говоря, сегодня все хотят отдыхать. Но парадокс в том, что как только вы начинаете отдыхать, вас начинают иметь. Причем разными способами. В первую очередь, политическим, экономическим. И мы видим, что вы можете отдыхать, но этот отдых ведет в никуда.
Вавилон, Москва, Аркадий Недель, манифест Константина Богомолова про эт контра. Тут скажу, что, конечно, мы обсуждаем 70-е, но вот все-таки процессы деколонизации, они длились с 60-х годов. Мы вспомним фигуру Камю и все сложности, там, связанные с алжирским вопросом. Это если только про Францию говорить. Мне кажется, что сейчас происходит просто какая-то финализация этого. И я бы рассуждала тут и про 60-е с их революционностью, и про 70-е с их кристаллизацией. И про начало 90-х, я имею в виду, извините, падение Берлинской стены, которое так или иначе создало определенную социологическую ситуацию, политологическую ситуацию. И мне кажется, что вот такого большого взрыва, как в начале 90-х, когда Восточная Европа, так сказать, возвращается в европейскую семью и свои сложности туда как бы приносит, такого, ну, мне кажется, не с чем сравнить. И сейчас вот мое интуитивное, как у Богомолова, представление состоит в том, что Европа пытается просто нащупать новые способы автокритики. Это при всей усталости, при всей вот абсолютной правоте того, о чем вы говорите, у меня такое ощущение, что вот эта самокритика, да, вот это самоуничижение, это попытка сформировать новые правила. Еще одна штука, которая меня прям очень задела в вашей статье, не в Богомоловской, это когда вы говорите, что европейский человек путем вот своих суперэго, так сказать, структур государственных, он лишается права быть архаичным. А это плохо?
Плохо.
Почему?
Это
объясните мне.
Это очень плохо. Потому что право быть архаичным подразумевает право на индивидуальную агрессию. Право на, в конце концов, на индивидуальность, на выпад, на свое мнение, на возможность сказать «я такой». Вот я такой, я не против тебя, я не против него, я не против третьего, но я такой, и я хочу быть таким. В этом архаика, понимаете? Сейчас происходит, и действительно, вот ваш вопрос с этой темой увязывается, происходит, это не поиск новых форм самокритики, это гораздо более серьезно все и печально. Это построение новой антропологии. Человека без «я», без архаики, без индивидуации, без, в конце концов, права быть агрессивным, когда это нужно. Разумеется, речь не идет о том, что вы можете идти по улице кого-то ударить кулаком по лицу. Нет. Агрессивности в таком творческо-интеллектуальном смысле. Новая антропология – это человек не только без гендера или с таким флуктуативным гендером. Это не только человек без пола, человек без цвета. Потому что сегодня... белый не белый, черный не черный, да, то, что происходит в Америке, да. Сегодня эти маркеры цвета, они ни к чему не относятся.
Аркадий, можно я вам скажу, как человек, немножко поживший в Америке? Америка страшно расистская страна, и поэтому я прекрасно понимаю, почему там это все происходит. Жизнь на американском юге, она до сих пор немногим отличается от эпохи Фолкнера с всеми проблемами, которые там описаны. Мир движется, возвращаясь к одним и тем же проблемам. И при том, что я понимаю, что памятники сбрасывать фактически бессмысленно, потому что они вернутся как медный всадник. Но я понимаю, почему это происходит.
У меня, кстати, тоже был по этому поводу с американскими коллегами
спор.
Тут надо немножко, да, тут надо немножко различать. Значит, то, что в Америке есть расизм на бытовом, даже скажем, личном, семейном, домашнем уровне, спору нет. То же самое, как, я не знаю, в России или где-нибудь в Европе есть антисемитизм. Вы не заставите всех французов и немцев любить евреев.
Безусловно.
Они у себя на кухне будут говорить, что жиды во всем виноваты.
А уж русские бытовые антисемиты.
Вот.
Они
поговорить об этом с большим
удовольствием. Да.
Это, я вам скажу так, это нормально. Пусть говорят, если все эти разговоры не выходят за рамки их кухни. Ради бога. Вы не заставите этих людей любить евреев или там любить кого-то еще, да и не, или там грузин, армян, да и не нужно это делать. Такая же самая ситуация в Америке с расизмом. Но государственного расизма в Америке нету. Так же, как и государственного антисемитизма, в России, слава богу, уже нет последние 30 лет.
Соглашусь. Но когда вы говорите о том, что архаический человек обязан быть, вам не кажется, что вы говорите о необходимости оставаться архаичным, опять же, вот нам с вами, людям достаточно привилегированным, понимаете? А когда речь идет об архаике, ну, например, тех персонажей, которые пришли в Белый дом поддерживать Трампа, или, например, выходили на улицы в русских маршах, это другого рода архаика. И я боюсь, что вот эта гиперактивность государства, гиперактивность суперэго, и это всего-навсего такой зеркальный ответ вот этим низовым, что ли, настроением.
Вот мне кажется, что вот здесь что вы как раз-таки вот поменяли причину со следствием, что как раз-таки вот это суперэго и активность государства – причина вот этих вот всех выходов русских маршей и капиталистов. Но я вам скажу вот что. Да и бог с ним. И пускай они выходят на русские марши. Я не пойду на русские марши. Я, более того, я не буду, скорее всего, даже здороваться с людьми, которые выходят на русские марши. И это, между прочим, одна из моих самых больших претензий Навальному. Капиталисты, ну да, слушайте, ну а когда на протяжении 4 лет всей каденции Трампа его беспрецедентно поливали дерьмом. Его называли сумасшедшим. Официально публиковали об этом книги, типа ученые-психиатры. Они ставили ему диагнозы. И они сделали все, чтобы его выкинуть из Белого дома. То, что случилось с Капитолием, это крик отчаяния. Да, конечно, не нужно было там бить вот этих вот охранников, но и охранник выстрелил тете в грудь.
Смотрите, я пытаюсь выстроить просто некоторое зеркало. На самом деле Трамп, что называется, первый начал. Кто первый начал людей стебать в Твиттере и перекраивать политические правила? Ну, окей, я хочу вернуться к праву на архаику.
Давайте вернемся.
Я считаю, что у народа это право есть.
Да.
И это право выражается в праве на восстание. В праве сопротивляться любому политическому режиму, в том числе и у людей, которые вышли на Капитолий, и у людей, которые выходят на улицы Минска и других белорусских городов уже полгода, и у людей, которые выходят за Навального или против Путина, неважно сейчас, которые выходили вот эти выходные на улицу городов. В этом смысле я за то, чтобы архаика была сохранена. Но как, например, нам быть с тем, что в результате, возможно, последнего года, связанного с этой новой этикой и так далее, вскрываются педофильские скандалы в очень уважаемых семьях.
Ужасно.
Ужасно. Вы знаете, понимаете, о чем я говорю, да?
Тоже, да.
Вот я полагаю, что
это
все-таки...
Это не архаика.
Ну, это преступное поведение.
Это преступление, это садизм, это как раз аристократия, псевдокультура. Когда вот в этих вот аристократических, высших, так называемых, в кавычках, обществах, которые в той же Европе или в той же Франции, которые в общем не подсудны, недосягаемы, потому что у них есть власть и деньги, и самое главное, связи, они позволяют себе делать вот такие вещи. Вот лучше всего это все-таки описал де Сад. Вот все его романы – это как раз радикальная критика поведения вот этой псевдоаристократической элиты, которая позволяет себе такие вещи, там, трахать собственных или приемных детей, зная свою полную безнаказанность. Но к архаике, которую я имею в виду, это не имеет никакого отношения.
Слушайте, ну я тут вспомню великое произведение Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы». Немножечко про то же самое. Мне кажется, что это все-таки не связано ни с аристократизмом, ни с деревенскостью. Это часть темной человеческой природы. Поэтому, когда вы говорите, что с архаикой не надо бороться, у меня сразу возникает вопрос, какой архаикой? А какого рода архаизации мы должны говорить?
Давайте, чтобы было ясно, вот какого рода. Значит, еще раз просто повторю. Под архаикой в данном контексте я, конечно, имею в виду возможность и право на индивидуацию. Потому что архаический человек, вообще человек, начинается с момента, когда он понимает свою индивидуальность и свое различие от, во-первых, а, природы, и, б, от других.
Аркадий,
от коллектива.
Вы говорите о центральной идее Европы в целом. Это центральная идея европейской цивилизации.
Нет,
если это архаика, то это архаика в ее, по крайней мере, 2000-летнем развитии.
Нет,
если не гораздо больше.
Об архаике? Нет, архаика, я говорю прям-таки реально об архаике. Нет, современная Европа началась, мы же с вами знаем, да? Современная Европа началась с Вестфальского мира, мирного договора, который, в общем, практически до 1939 года сохранялся. Сегодня, кстати говоря, Вестфальский договор нарушен, потому что у нас есть Брюссель, который всем руководит. И сегодня это конец Вестфальскому миру, Вестфальской структуре, европейской структуре. Поэтому мы живем в такой в моменте транзита. Вы очень правильно говорили, сказали про Берлинскую стену и про все эти вещи. Знаете, вот я все это воспринимаю сейчас уже с такой определенной дистанции исторической, как такой наркотический трип. Когда, значит, Горбачев дал отмашку и была разрушена Берлинская стена и все последующие события, это был абсолютный такой наркотический трип, мечта, эйфория, что вот все... Сейчас, вот сейчас-то мы заживем по-настоящему райском мире. Мы все войдем в эту Европу, богатую, красивую, белую и значит, свободную, и все будет замечательно. И очень быстро оказалось, что это же все мираж.
Собственно говоря, С этого я хотела начать, сказать, что, возможно, печальный манифест Богомолова, он про воображаемое, про идеальную Европу.
Ну, во многом, конечно.
И тут же я вспомню, как в связи с еще одной исторической репликой, вот разрушена Берлинская стена, а теперь мы обсуждаем, нужно ли восстанавливать памятник Дзержинскому. Кто-то из моих коллег пошутил, просто в 91-м году, когда все это происходило, одни люди хотели трахаться с кем хотели, нюхать, что хотят, пить, что хотят, ну, а также читать и смотреть, что хотят.
Да.
А другие люди хотели покупать дома, недра, и сделали это. Каждый понимал свободу.
Но она была. Вот в тот момент она была. Если вы хотели покупать недра и становиться управляющим недрами и потом заниматься политикой, у вас была эта возможность. Ну, вот у вас требовалось, конечно, смекалки проще. Памятник Дзержинского, слушайте, ну это по-моему, это безумие. Это безумие.
А мне кажется, это отмывание денег. И поставить памятник Невскому.
Ну, что Невскому можно... Я бы... Почему не Сергею Радонежскому?
Значит, у меня такое ощущение, почему я теперь про 91-й говорю, потому что у меня такое ощущение, что вот как раз с этой парой люди не изменились ни разу. Никаких новых социальных платформ, никаких новых политических идей не возникло. У меня такое ощущение, что мы сейчас доживаем вот этот исторический период.
Правда, потому что все заменили деньги. Я сейчас не говорю, хорошо или плохо. Это деньги стали культурным героем. Когда ты зарабатываешь деньги, тебе не нужны ни идеологии, ни идеи, ни платформы. Тебе нужна просто энергия и удача. Сегодня мы доживаем эпоху денег. Она еще не закончилась, но ее конец не за горами. И не только в России.
То есть мы доживаем эпоху воображаемого, эпоху вот этого трипа, эпоху денег. Не знаю, мы эпоху демократии доживаем. Вот, например, если говорить о фигуре Трампа, он же нам показал, по-моему, феерическую возможность появления нового героя, политического героя, ну, я не знаю, как лучше про него сказать, авторитарного типа, но на новой технической платформе.
Лена, вот здесь я категорически не согласен с мнением, что Трамп авторитарная и прочая фигура. Неправильно люди понимают
вот
Трампа.
Я хочу нащупать это. Я хочу это нащупать. Я понимаю, что это что-то
Трамп
неуловимое
это, Трамп
пока.
Это осколок американского мифа. Мифа-реальности, потому что это тоже была реальность. Трамп это последний герой политический, который попытался сделать что-то вопреки системе, которая тоже в Америке уже пришла в негодность, понимаете? После 9-11, после падения башен.
Понимаю. Я к чему и веду? К тому, что политическая реальность больше не соответствует реальности как реальности. Почему я говорю про это начало 91-го года? Потому что все уже другое,
здесь
а структуры
правы.
Не успевают.
Здесь вы правы, конечно. И поэтому Трамп, он попал в какую-то такую космическую социальную щель. И все его попытки, он сам его провалился в никуда. Потому что нет спроса удивительным образом. Да? Хотя за него там 70 миллионов, 72 миллиона людей, которые готовы за него голосовать. Тем не менее, он провалился. Нет, не его время. Либо пока, либо уже не его время.
Вот завершая разговор, Константин Богомолов предлагает строить нам свою прекрасную Европу в России, что, по-моему, ну, как-то это невозможно, да? У вас какой-то прогноз есть, или мы просто сейчас констатируем кризис?
Я бы не предлагал никакую Европу строить в России. Более того, даже не предлагал бы строить Европу в Европе, нам, русским. Я предлагал бы строить правильную, с моей точки зрения, Россию в России. И заниматься Россией, а не Европой. Пусть Европой занимаются те здоровые осколки, которые остались в Европе. Может быть, у них получится. Дай Бог.
Панайлова, Вавилон, Москва. Аркадий Недель о Европе, Америке и России. Слушайте нас по пятницам в приложениях Apple и Google, Яндекс.Музыки, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки в Apple подкастах. Жду ваши комментарии. Пока-пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы». «Американские вопросы». «Кавказ-подкаст». «Атлас мира». «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».